слухаеце падкаст радыё Свабода.
Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі. Гэта эксперт Еўрапейскай рады міжнародных адносінаў, былы беларускі дыпламат Павел Слюнкін. Павел, прывітанне.
Добрый дзень, Юры.
І аглядальнік палітычнай аглядальнік беларускай службы Радыё Свабода Валер Карбалевіч. Валер, добры дзень.
Вітаю.
Я прапаную сёння пагаварыць пра знешнепалітычныя вынікі для Беларусі, вынікі 2021 года. Ну, вось адразу прыходзяць на розум некалькі падзеяў, это захоп самалёту пры АНР, эканамічныя санкцыі, міграцыйны крызіс, адмова, фактычная адмова ад нейтралітэту на канстытуцыйным узроўні, ну, прынамсі, імкненне. Гэта стварэнне вучэбна-баявога цэнтру у Гарадзенскай вобласці. Гэта падпісанне 28 інтэграцыйных праграмаў, змена пазіцыі па Крыме, ну і фактычна канец менскага працэсу. У свой час, Павел, ваш калега Ігар Ляшчэня, здаецца, яшчэ дзесьці на пачатку гэтага году, сказаў такую прыгожую метафору, што ад заходняга крыла беларускай знешняй палітыкі засталося толькі некалькі пёрышкаў. Это сапраўды так? Ці ўсё ж такі насамрэч не так і шмат як бы аддадзена і не так шмат зменена?
Если продолжить вашу метафору, то я бы сказал, что да, западное крыло внешней политики Беларуси потрепано так, как оно, наверное, не было потрепано никогда. Вот. Но говорить о том, что оно совсем уж отрезано, я бы тоже не стал, просто потому что был в истории Беларуси и не один раз период, когда отношения с западными странами переживали очень плохой период, но потом постепенно восстанавливались. И понятно, что сейчас обстоятельства выглядят таким образом, что возврат к политике диалога или вовлечения вряд ли возможен, и даже не кажется эта перспектива вероятной, но мне кажется, она очень сильно зависит от дальнейшего развития региональной обстановки. И, конечно, если Лукашенко свои угрозы стать полностью на сторону России в потенциальном российско-украинском конфликте будет исполнять, то, я думаю, да, у Лукашенко в целом не останется путей для возврата хоть к какому-то диалогу с европейскими странами. Но если он вновь попытается поиграть в это балансирование между интересами западных и восточных партнеров, тогда у европейских стран возникнет соблазн попробовать снова в это поверить и использовать Лукашенко как своеобразный противовес или дамфер такой в отношении этой российской агрессивной внешней политики. Ну, а если просто оценивать итоги 2021 года на западном векторе, то, конечно, это такой тренд перманентный на ухудшение отношений и переход всех возможных, вот, которые нам когда-то казались невозможными, сейчас красных линий. Вы, в принципе, многие из них перечислили. Они могут касаться и белорусско-российских отношений, и непосредственно отношений Беларуси с странами ЕС.
Валер, а какие бы вы позначили, может, сярод тех, что я назвал, может, еще какие-то, как бы в узловые крупки, и какие, как бы, ну, у большей ступени являются те слабооборачальными, те вогули необорачальными. Вот это было сделано, и уже как бы дороги назад нема. Что самое, на ваш погляд, важное?
Нет, тут мне подается больше важный огульный тренд. Саправды, можно сказать, что Беларусь в певном сенсе стратила свою вонковую политику. Вогуле за гэты год пасля пратэстаў, значыць, можна сказаць, што дзяржава адмовілася ад шэрагу сваіх функцый, якія бы дзяржава павінна выконваць у любы час, у любую эпоху. Это вонкавая палітыка, это абарона межаў, это арганізацыя сістэмы правасуддзя. И іншыя. Вось гэтыя функцыі фактычна не тое, што зніклі, яны рэзка зменшыліся. Ну, можна сказаць, што з 2014 года пасля Крыма ў Беларусі з'явилася реальная дипломатія, реальная заміжная політика. Тому що відносини з Росією тільки, це тяжко назвати заміжною політикою. І тільки коли почалася політика балансування, політика маневрування поміж Заходом і Сходом, ми можемо сказати, що в Білорусі з'явилася дипломатія, з'явилася заміжная політика. І ось тепер таке балансування зникло, і заміжная політика різко, так сказати, редуцирована. Тому що відносини з Росією, тут якби МІД, МЗС особливо не потрібен. Відносини з Росією відбуваються по іншим відомствам, а не по лінії Міністерства заміжних справ. Ну, тому що застається? Застається Азія, Близький Усход. Ось, ну, а на відносинах з Європою, відносинах з Заходом, тут працює учення МЗС, тут працюють силовики. Коли згадати і міграційний кризис, і посадку самоліта, ось, тому, ось, глядячи заміжної політики, справді МЗС перестає бути ніким важним чинником впливу на політику ввогулі. Він таким певною вагою володав більше період до 2020 року. Ну, а тепер можна сказати, що МЗС втратив цю функцію, значить, удільна вага це міністерство, і, значить, міністр заміжних справ, ну, скажімо так, моцно впало.
Павел, наступне моє питання до вас, може, в нічому адворотне попередньому. Ось у минулому році, коли Путін підтримав Лукашенку, коли Лукашенко поїхав у Сочі, так мови, всякі пози приймав такі. Ну, я пам'ятаю і прогнози і російських експертів, і многих, до речі, західних, що, ну, все. Тепер Путін може брати Лукашенку, що називається, цьобить. І Білорусь. Ось, вот я, до речі, недавно читав прогноз, може ви його бачили, американського American Institute of Enterprise, і вони там пишуть так, що ну да, ну от Путін там, що він буде з Україною робити, ну він введе, зрозуміло, введе якби у війські, у Білорусь там розмістить десантне, там авіаційне. Тобто, от в цьому американському прогнозі якби, волі Лукашенки, Білорусі, його просто нема. То есть, вот это пишется так же, как, скажем, Путин может ввести да, в Белгородскую область России. Ну, конечно, может. И вот они пишут так, что и в Беларусь может. Так все-таки вот Путин взял Лукашенко, Беларусь, тепленький. Они уже тепленькие, тенеешь.
Мне кажется, важно отметить, что аналитика и экспертное сообщество американское по отношению к Беларуси, оно всегда как бы соответствовало каким-то таким критериям алармистским, я бы, наверное, их назвал. Да? И вот эти истории о том, что Беларусь не является, в принципе, политическим субъектом независимым, они в аналитической среде были распространены десятилетия назад. И в этом смысле Беларусь не рассматривалась как независимое государство на протяжении очень-очень многих лет. И только этот период вот, улучшения отношений Беларуси с западными странами, он позволил презентовать белорусским властям себя как такой отличный внешнеполитический субъект от России. Когда, помните, начали представители Госдепартамента США говорить о том, что Беларусь может стать там форпостом, да, против российской экспансионистской политики. Но сейчас все вернулось на круги своя. И в этом смысле я не удивлен тому заявлению или тем выводам, которые вы только что озвучили, но я с ними не готов согласиться. Я бы расставил немножко иначе эти акценты. Да, действительно, Александр Лукашенко во многом, начиная с 2020 года, уступил России. Его зависимость и личная, и зависимость Беларуси, она очень сильно углубилась от России. Но в то же время, если мы посмотрим на те уступки, которые он дает, они, я бы сказал, половинчатые. Да? Во-первых, он не отдает основные рычаги управления в Москву. Признание Крыма, оно тоже таким было. С одной стороны, риторически он уже действительно признал этот Крым. Возможно, он туда поедет, осознавая, что восстановить западное крыло возможно, уже невозможно в его глазах. Вот. Но что касается военной базы, так она у нас и не появилась. Хотя много говорили и таких позитивных сигналов Москву подавали разные аналитики, да, привластные о том, что если российская военная база появится, то это там гарантия того, что Беларусь никогда не уйдет на Запад. Но Александр Лукашенко точно так же понимает, какую угрозу это представляет. И поэтому учебно-боевые центры появляются, и многие их называют мини-военными базами, но это все же не военная база. Интеграционные карты, если мы изучим их содержание, они тоже не выглядят как поглощение, аншлюз, да. Вот я сколько помню, столько это тема того, что ну, вот сейчас Беларусь точно будет поглощена Москвой. Вот, ну, мне 33 года, мне кажется, больше половины моей жизни эта риторика вот звучит. Но Беларусь по-прежнему остается так или иначе независимым субъектом. Хотя и независимость все еще не ограничена.
А нам-то с Валером каково?
Да, я могу представить, но мне кажется, в этом смысле у вас иммунитет к такому американскому анализу, он гораздо сильнее моего, да. И, конечно, я не стал бы рассматривать все так примитивно это. Потому что есть определенная воля Лукашенко. И в таких дискуссиях, когда люди говорят о том, что все сейчас идет по сценарию Кремля. Но, с одной стороны, да, Кремлю этот сценарий действительно выгоден. И если запастись терпением, то очень многое можно получить того, о чем Кремль не рассчитывал в 19-м или там, начале 20-го года. Но это совершенно точно пока, по крайней мере, не аншлюз. И произойдет он или нет, большой вопрос. Просто потому, что фигуру Лукашенко тоже с шахматной доски, это невозможно так просто сдвинуть. И для Александра Лукашенко, с моей точки зрения, абсолютно не имеет значения, уступит он власть Светлане Тихановской или Урсуле фон дер Лейен, да, здесь или, Джозефу Байдену. Или Владимиру Путину, абсолютно. Какая разница, кому эту власть уступать? Он погрузил нашу страну в этот тоталитарный ад, начиная с 2020 года, не просто так, а ради единственной цели, ради сохранения собственной власти. И зачем ему ее отдавать в Москву, мне, например, непонятно.
Валер, а вот я подобное питание вам задам, что, ну, справа в том, что не только американские аналитики, але и многие, скажем, литовские, украинские, польские, они, в принципе, звертали увагу на некие базовые речи «Беларусь – союзник, военный союзник Москвы». Беларусь им была, Беларусь им и застается. И они вот про теперешнюю ситуацию говорят так, что просто взлетел флёр, на самом речь никакого поворота, никакой измены, никакого заходнего крыла не было. Просто, как бы, тады гуляли, может, с дозволу, а может, и на загад Путина, что, мовляв, давай, Саш, ты изобрази такого из себя, помиш. А на самом деле, мы же ведаем, чьи ты, яки ты. И что вот многие, что зараз, ой, як, да может быть, кажут, скажем, некоторые, да ничего не изменилось. Беларусь была союзником военным, она и им есть, ничего не изменилось. Флёр взлетел, не?
Все ж таки не, я тут больше сгоден с Павлом, что политика изменилась тому, что знову же это питание улады, что подтримка России – это головная умова утримания улады минулым годом, ну, в значной ступени теперь хоть трохи меньше. И для того, как утримать уладу, для того, как утримать российскую поддержку, треба идти на певные, довольно значные соступки России. Что Лукашенко и сделал? Это соступки, это взмоснение роли России отбывается у военной сферы. Военная присутность России зауважно изменилась. Это отбывается у отмове от нейтралитета, у конфликте помеж Россией, Заходом и Россией из Украины. Это отбывается у переменах логистичных, когда Беларусь шукает российские порты, как вывести нафтапрадукты ці калій. Гэта выяўляецца і будаванне нейкіх абхадных схемаў, каб абысці санкцыі заходнія. Гэта выяўляецца і інфармацыйнай сферы, дыпламатычнай сферы. Вось, ну, але ж гэта працэс, і ён працягваецца, гэта трэнд, ён працягваецца, але ён ідзе так даволі павольна і ў той меры, якая дазваляе, скажам так, ну, умацаваць уладу Лукашэнка ў Беларусі. Ось, таму працэс гэта ідзе, тэндэнцыя гэта развіваецца, але казаць пра тое, што Беларусь страціла зусім незалежнасць, я думаю, казаць так не варта.
Павел, недавно ваш былы бос, міністр Владимир Макей, наведаўшы Швецыю, па прыездзе сказаў, што але будзе працягвацца санкцыйны ціск, то Беларусь можа страціць дзяржаўнасць. Ну, вось Артём Шрайбман зрабіў такі матэрыял, якім сказаў, што, ну, гэта такая даволі дзіўная пагроза, таму што сутнасць ў чым? Былі рэпрэсіі, потым былі санкцыі, а потым Беларусь это якбы Мінск можа выбіраць, он можа вызваляць палітвязняў, тада не будзе санкцыяў. Это яе ў пэўным сэнсе свабодны выбар, што яна хоча ісці ў Маскву, а не вызваляць палітвязня, казаў Артём. Але з іншага боку, вот пагроза, якую вылучыў спадар Макей, вот калі встаць на пункт гледжання там Брюсэля, Вашынгтона, то не важна, што да, калі Беларусь страціць дзяржаўнасць, таму што это будзе ў рэшце-рэшт рашэнне Лукашэнка. Але якую радасць, якое шчасце атрымаюць вот менавіта гэтыя дзве краіны. Калі, умоўна кажучы, рускія войскі будуць не толькі выглядзець там вучэбнага цэнтра, то рэальна будзе дывізія ў Берасці стаяць пад Берасці, ці пад Гомелем каля украінскай мяжы, ці от яшчэ што. Вот наколькі, на ваш погляд, вот эта страшилка, ну, кто-то скажет страшилка, кто-то скажет бухта полная, а кто-то скажет реальный аргумент, уздельничая на заходние краины, те, они на самом речь кажут, ну и что, ну это ваша краина, ну, коли вы ее суверенитет сдадите, ну, кепска, конечно, мы будем этим вельми засмучены, али не более.
Я начал бы с того, что эта фраза из тезиса Владимира Макея, она звучала на протяжении многих лет, да, в ходе его встреч, но начала расти с геометрической прогрессией, как только объявили дату выборов президентских в Беларуси. И сразу появился тезис о том, что если вдруг мы повторим историю с 2010 годом, потеряем все эти результаты, достигнутые нами в последние годы, то это просто может значить, что фактически Беларусь потеряет свою независимость. Ну, как видим, год или полтора мы уже прожили в условиях, пока независимость, ну, держится, по крайней мере. Вот. Но, естественно, это попытка возродить ту самую риторику в отношениях с европейцами, прагматично, да, которая работала в предыдущие годы, в надежде ее подстроить под новые внутриполитические реалии в Беларуси. Ожидая, что ради сохранения вот этого буферного государства, как бы буферного государства, европейские страны согласятся закрыть глаза на все происходящее в Беларуси. И я думаю, что миграционный кризис – это как раз была вот попытка, элемент этого же шантажа. Показать, что видите, что может быть. И если все-таки мы будем вести конструктивный диалог, то мы обеспечим того, чтобы такие вещи не происходили. Но, как оказалось, это не работает. Да? И снова вернулся опять этот тезис о том, что Беларусь как государство может не стать. И такая риторика, я думаю, что она действительно находит определенные уши в европейских странах. Особенно тех, кто находится подальше от белорусской границы, кто на себе напрямую не ощущает ни миграционного кризиса, ни близко атомной электростанции, ни учений Запад, которые регулярно проходят у границ Польши и Литвы. Для этих стран, я вспоминаю вот наши дискуссии с литовскими коллегами, они и в, условно говоря, лучшие годы нашей внешней политики, там, в 2018-2017 году говорили о том, что в военно-политическом измерении Беларусь не является полноценно независимым государством. Она фактически является таким продолжением российских военных интересов в регионе. И при необходимости, при большом желании со стороны Москвы, Беларусь ничего не сможет поделать, и она станет в любом случае плацдармом для атаки на эти страны. Или там, для атаки против Украины. Просто такой необходимости тогда в России не возникало. И в этом смысле для Польши, Литвы и отчасти Украины не очень много и поменяло. Просто, как вы в предыдущем своем вопросе упомянули, в их глазах ситуация, вот этот флёр спал, да, и сейчас Беларусь, как тогда не была полноценно независимым государством, ну, может, и ничего страшного не будет, если она им и не станет, уже только де юре.
Ну, а теперь давайте перейдем до прогнозов, может быть, речи еще больше вашей, может, и не, может, оптимистичной. Валер, вот на ваш погляд, вот этот тренд, явно зауважальный тренд, які ми назирали на протягу 21-го году в сфері заміжної політики, і він буде протягуватися і у наступному ході. Тобто поїде у Крим, я не ведаю, буде разом з русскими братами воювати, там будуть викидати, може амбасади позакривають, от таке ж відбулося у британській, у амбасаді у Британії, так от отпомстим. Французского посла уже выставили, американского позбавили агримана. Вот это так, таким будет контекст и 22-го года. Си тренд может повернуться, поменяться хотя
бы. Я не думаю, что тренд поменяется. Я думаю, что будет протяг той политики, якая была этим годом. Я бы тут звернул увагу на один важный момент. Ось, минулым тыднем Лукашенко сказал вельми важную речь, что доктриновых президентских выборов не будет. Треба иметь на увазе, что конституционная реформа в Гоголе была складовой часткой стратегии трансфера улады. Ось, і гэтая стратегія у значнай ступені была вылучана Расіяй. І Лукашенко паабяцаў, што гэта будзе рабіць. Цяпер ён сказаў, што датэрміновых выбараў не будзе, і таму ўвогуле канстытуцыйная рэформа цяпер падвісае, незразумела, навошта яна трэба.
Валер, я вас перапыню. Ведаеце, вот у мяне такое ўражанне, як у вас, не склалася. Он выступал перед народом и начал, знаете, ну, грубо кажучи, какую-то пургу, махчима, сведомо. Что Захад пишет, что он хочет у нас тут провести выборы под своим контролем, и таких выборов не будет, потому что мы суверенная Украина, мы гордый народ, и это клик. Ну, оно как бы гучало так, что называется, кто-то прочитал это так, как вы. Что это просто, так сказать, холодная констатация, что президентских выборов в наступном году не будет. Але коли брать вот то, что он фактично сказал, он сказал, выборов под контролем Захода у нас в наступном году не будет. Все.
Потом он додал, что я ранее мерковал, что, может, и треба дотерминовые выборы, а теперь я передумал. Ну, я просто, как бы, как это связано с замежной политикой? Я думаю, что теперь Россия перестала тиснуть на Лукашенко в этом плане, в плане оживления вот этой стратегии транзита. Чему Россия перестала тиснуть? Но теперь Россия увязалась в достаточно жесткую конфронтацию с Заходом, бывается эскалация. И у этой стратегии именно Лукашенко потребен России, как быть таким троллем, как быть таким провокатором, как весь час некие, так сказать, учинять относно Захода речи негативные, типа миграционного кризиса. И тому на этот час, у этой стратегии Лукашенко России потребен. Тому і питання про трансфер влади Росія у певному сенсі, махчимо, зняла. Гіпотеза, звісно. Ось. Ну, і це означає, що Лукашенко повинен буде виконувати ось цю функцію. Функцію некого каталізатора конфлікту, функцію троля, функцію провокатора.
А ну, може просто сюди... помощника, коли війна почнеться, він сказав.
Ну, так.
Будемо плечо до плеча встанемо.
Отсюда і признання Криму, отсюда і отсюда заяви про з'явлення ядерної зброї на території Білорусі. Отсюль міграційний кризис, отсюль весь час ось гэтая заява Лукашенки про войну, ось коли він пужає войну і білоруське насельництво, і Захад. Ось тому, коли улічваць ось гэтые новые факты, ці фактори, які з'явіліся апошнім часом, то я думаю, що тая лінія, тая тенденція, яка розвивалася у 21-му році, буде продовжена і, можливо, буде ще обострення на заходнім керунку.
Павел, і то ж питання, от, чи все буде так от, по тренду? Коли ні, то які можуть бути механізми, які фактори можуть как бы, здвинути цей тренд? І таке додаткове, чисто практичне питання. От, як ви думаєте, яким буде льос Владимир Макея? Чи застанеться він у своєму креслі? І показник чого буде, коли застанеться, і показник чого, коли не застанеться?
Ну, ці два питання дуже взаємосв'язані з собою, як мені кажеться. Я би почав з того, що содержання конституційних змін, які поки обществу білоруському неізвісно, воно во многом в смислі приоткриває нам или дает ответы, почву для анализа того, какой будет и внешняя политика Беларуси. Потому что все-таки развитие внутриполитической ситуации непосредственно связано с тем, что во внешнюю политику транслируют белорусские власти. И если изменения на конституционном референдуме, которые, безусловно, уже сейчас его результаты можно подвергать сомнению с учетом того объема репрессий, да, того, что общественной дискуссии по содержанию Конституции не было. Но если он, тем не менее, будет двигать страну в какую-то форму либерализации или хотя бы квазилиберализации, да, что так будет казаться, что это и иерархичная суперпрезидентская республика получит больше сдержек и противовесов, что власть Лукашенко немножко снизится, или это будет частью первого этапа транзита, то эта риторика может транслироваться на Запад. Тот же Владимир Макей будет говорить о том, что те трансформации, которых просило белорусское общество, те трансформации, которых требовал Запад, вот они начались. И нужно запастись терпением, и тогда постепенно этот процесс все равно приведет к тому, что Беларусь будет меняться. И вы знаете, я пока общаюсь с европейскими политиками, аналитиками, я не слышал от них вот того, чтобы у них был четкий ответ уже в отношении позиции по результатам конституционного референдума. А я думаю, что мы сейчас примерно можем представлять, какие это будут результаты. Но позиция ЕС, она пока, ну, по крайней мере, публично не высказана, и я сомневаюсь, что она формализована. И точно так же этот референдум будет влиять на белорусско-российские отношения. Я во многом согласен с тем, что Валерий говорил о том, что сейчас давление России, очевидно, стало меньшим. Будет ли так всегда? Хороший вопрос. Да? И мы еще тоже, нам неизвестно все-таки, насколько вот это пространство уступок у Лукашенко велико. Что он готов уступать, а что нет. И если это пространство станет минимальным, то, возможно, он снова попробует, используя в том числе конституционный референдум, попытаться хотя бы какую-то часть отношений с западными союзниками, западными партнерами отыграть назад.
Отрастить заходнее крыло.
Ну, да, хотя бы немножко. Вот. Но я повторюсь, да, что сейчас это все рассуждение, которое базируется на том, что происходило в 2020 году. Но я думаю, что конституционный референдум даст нам многие ответы, или, по крайней мере, вот, почву для анализа того, как Беларусь будет развиваться внутри, внешнеполитически, в ближайшие несколько лет. Если говорить про судьбу Владимира Макея, то ну, безусловно, как глава Министерства иностранных дел, он напрямую связан с решениями его начальника Александра Лукашенко на внешнеполитическом направлении. И если вдруг понадобится размораживать, если действительно процесс начнется, то на это место понадобится иная фигура. И такое происходило с Сергеем Мартыновым, когда после 2010 года он еще поработал 2 года, да, и как только начался такой постепенный этап нормализации отношений с западными странами, его заменили на Владимира Макея. И не помешало этому процессу нормализации даже тот факт, что Владимир Макей тогда находился в санкционных списках. И он стал, собственно говоря, автором всей вот этой внешней политики там 2014 по 2020 год, когда Беларусь играла с этим ситуативным ситуационным нейтралитетом.
Наскільки я зрозумів, що, умовно кажучи, сихот Макея, ви зовсім не інтерпретуєте таким чином, що ніякого, що ніякої нормалізації не може бути. Наскільки я вас зрозумів, що менавіто сихот Макея, замазаного во всім, що було у 20-му році, може стати і якби прикметою, і початком цієї нормалізації. Я правильно вас зрозумів?
Ну, либо попыткой. Я думаю, что да, это в определенном смысле будет сигнал. С другой стороны, я не очень верю, честно говоря, в то, что в 2022 году мы подойдем к этой стадии. Вот. С другой стороны, если попытаться проанализировать, да, белорусско-российские отношения, с учетом отношения Российской Федерации к Владимиру Макею, да, по крайней мере, его образу в России, как проевропейского или там прозападного политика, ему сейчас противостоят и силовики внутри Беларуси, да, и припоминают ему наверняка, из-за кого все происходящее сейчас в Беларуси происходит. Мол, МИД в этом всем виноват, это Министерство иностранных дел допустило всех этих врагов государства на территорию Беларуси. И, с другой стороны, и Россия, может быть, была бы не против того, чтобы концептуально и личность новому этапу внешней политики Беларуси соответствовала. И Владимир Макей, может быть, не очень хорошо сюда вписывается. И тогда на эту должность теоретически можно рассматривать человека, выходца из силовых структур, например, если найдут с хорошим английским языком. Вот. Либо проросійського какого-нибудь.
Ну, є такой коллега, як, наприклад, Андрій Савіних, який, мені здається, так любовно поглядує на кресло господаря Макея. Ну, і все это робить, как в его трапить, не?
Я думаю, да. Я думаю, да, и я думаю, что эти желания они начались немного раньше, чем президентские выборы 2020 года. И если мы вспомним парламентскую кампанию, с которой Андрей Савиных входил туда, если почитать его интервью, которое он давал тогда еще работающему Тутбаю, то у него как раз риторика была такая, скажем так, немного реформистская. Да? Он пытался играть на тех же самых струнах внешней политики, которые тогда были актуальны для Беларуси. Сейчас он играет на евразийстве, пророссийскости своей и надеется, что это сыграет в его пользу, когда будут рассматриваться новые кандидатуры на эту фигуру. Но я в то же время, завершая вот этот короткий спич, не стал бы пока говорить о том, что судьба Владимира Макея предрешена. Он все-таки очень близок к Александру Лукашенко на протяжении многих-многих лет. И несмотря на то, что он был идеологом вот этой более независимой внешней политики Беларуси, улучшение отношений с западными странами, несмотря на то, что сейчас расправляются с результатами всей этой внешней политики, он сохраняет свою должность. То есть доверие к нему есть.
Так, или ласка?
Ось такая распространенная думка, что коли Россия почне моцно тиснуть, то Лукашенко снова почне шукать некие кола для маневра на Заходе, как это было после Крыма. Я думаю, что и после Крыма, и после войны с Грузией 2008 года ситуация была трошки иншая. Сегодня у Беларуси мощный внутриполитический кризис, чего не было тогда. И выживание в этом кризисе очень мощно зависит от поддержки России. Тому ситуация другая, и даже при мощном тиску с боку России Лукашенко наўрад ці будзе шукаць паратунку на захадзе, бо для гэтага патрэбна будзе некая разбароска ўнутры краіны. Разбароска ўнутры краіны сёння ва ўмовах, калі рэжым страціў падтрымку большасці, наўрад ці магчымая. Таму я вельмі скептычна ставлюся вось да такіх размоваў і гіпотэзаў.
Это если действительно не удастся убедить Европейский Союз вступить в диалог без условий трансформации внутриполитической в Беларуси. Это то, о чем я как раз говорил в начале. Если удастся сыграть с Европейским Союзом на вот этом шантаже потери независимости или там, того, что трансформация в Беларуси якобы начинается, и попытаться восстанавливать отношения, но при этом практически ничего не менять внутри Беларуси, то почему нет? Насколько это вероятно, это уже другая тема, безусловно. Я здесь точно так же скептичен, как и вы, Валерий.
Добро. Я думаю, что мы протягнем эти спречки. Боюсь, что они будут ими подобными на теперешнюю и в наступном годе, але тем не меньше. Все-таки на Новый год часом, новые годы, стараются чуды. Вот, и я ожидаю всем этих добрых все-таки чудов и за Новым годом вас, Павел, вас, Валер, и наших глядачов, которые и в 2022 году смогут сочить за тем, как развиваются подеи на YouTube-канале «Свобода пред». До побачення.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Вы на канале «Свабода прэмію». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Ці гутарылі Байден і Пуцін пра Беларусь? Ці прымусяць рэжыму Беларусі новыя жорсткія санкцыі Захаду пайсці на спыненне рэпрэсій і вызваленне палітвязняў? І як доўга рэжым зможа існаваць ва ўмовах санкцый? Пра гэта ў інтэрв'ю «Свабодзе» гаворыць старшы навуковы супрацоўнік Брытанскага інстытуту міжнароднага і параўнальнага права, галоўны рэдактар Journal of Belarusian Studies Яраслаў Крывой. Добры дзень, Яраслаў.
Добры дзень, Сергей.
Як вы лічыце, за дзве гадзіны, што прэзідэнт ЗША Байден размаўляў з прэзідэнтам Расіі Пуцінам, ці згадалі яны хоць некалькімі словамі сітуацыю ў Беларусі?
Дзве гадзіны – гэта даволі працяглы час, і, магчыма, Беларусь была ўзгадана, але я не думаю, што гэта было адным з асноўных пунктаў іх перамоваў. Магчыма, Злучаныя Штаты выказалі занепакоенасць наконт сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, ці, магчыма, было ўзгадка пра крызіс на мяжы, але я не думаю, што гэтаму прысвячалася нейкая больш-менш вялікая ўвага.
Яраслав, вы адзін з тых, хто скептычна ставіцца да інструменту міжнародных эканамічных санкцый. За апошні год прагучала немала крытычных словаў пра санкцыі і ад беларускіх каментатараў. Адзін з самых важкіх аргументаў – санкцыі штурхаюць Беларусь да Расіі, у абдымкі Расіі. Недавно Владимир Макей нават заявіў, што санкцыі могуць прывесці да ліквідацыі беларускай дзяржаўнасці. Але іншыя аналітыкі кажуць, што ў Расіі Беларусь штурхаюць не санкцыі, але сам аўтарытарны рэжым, прычым сваёй даўняй прарасейскай палітыкай. Ну, дастаткова згадаць падпісаныя 28 саюзных праграмаў, якія задоўга да выбараў пачалі распрацоўвацца. Якое ваша меркаванне сёння пасля ўвядзення санкцій? Да чаго яны ўсё ж прывядуць?
Ну, па-першае, я бы не сказаў, што я скептычны, ставлюся до санкцій наогул, тому що санкції мають своє значення, наприклад, моцне символічне значення, люди розуміють, що вони не одні, що є у інших країнах ті, хто їх підтримують на їх боку. Так само вони дають некоторим людям відчування, що є все ж таки нейка справедливість, коли себе, коли не заховуються права чоловіка, коли порушаються інші міжнародні норми, є нейке покарання своєї кшталту. І, безумовно, санкції – це хіба що одне, що більш-менш ефективно нават не эфектыўна, а гэта тое, што можа мець нейкі эфект на сітуацыю ў Беларусі, бо ўнутры прысутнасць заходніх краінаў, мізэрныя сувязі Беларусі з заходнімі краінамі таксама змяншаюцца. І таму гэта як бы адзіны хіба што інструмент больш-менш эфектыўны, і таму ім карыстаюцца. Але ў той жа час трэба разумець, што балючасць санкцыяў не абавязкова значыць іх эфектыўнасць. Гэта як мы, напрыклад, вядзем гаворку пра чалавека. Напрыклад, можна зрабіць чалавеку балюча, можна зрабіць яму вельмі непрыемна, але няма гарантыі, што чалавек будзе рабіць так, як нам хочацца. Таму я скептычна стаўлюся, калі гаворка ідзе пра санкцыі, як нейкую панацэю, што вось гэта вырашыць беларускія праблемы. Што датычыцца большай залежнасці Беларусі ад Расіі, то туды, мне здаецца, пхаюць і беларускі рэжым, і санкцыі адначасова. І няма зараз ужо асаблівых спрэчак наконт таго, што за апошні год залежнасць Беларусі ад Расіі вельмі моцна павялічылася. Што датычыцца страты беларускай дзяржаўнасці, я не ведаю, ці гэта сапраўды ёсць такі план у Крамлі, каб зусім пазбавіць Беларусь дзяржаўнасці, фармальнай дзяржаўнасці, намінальнай дзяржаўнасці. Мне здаецца, тая сітуацыя, дзе калі ў Крамлі кантралююць знешнюю палітыку Беларусі і ўнутраную палітыку Беларусі, не пазбаўляючы Беларусі ад намінальнай незалежнасці, гэта, ў прынцыпе, не такі кепскі варыянт, бо тады не трэба, не будзе ніякіх наступстваў, калі была нейкая анексія Беларусі, не трэба браць усе эканамічныя праблемы для сябе. Таму я думаю, што можа быць такая сітуацыя, што беларуская дзяржаўнасць намінальна будзе існаваць, што вось незалежна ёсць краіна з амаль з усімі атрыбутамі незалежнасці, але калі мы паглядзім на тое, наколькі незалежнае ў прыняцці сваіх рашэнняў беларускія ўлады, то ад той незалежнасці можа мала што застацца.
Мы гаворым з вамі 8 снежня, менавіта 8 снежня Вікторыя Нуланд, намесніца дзяржсакратара США заявила, что в США опасаются, и есть думка, что Россия может попробовать обновить СССР. В этом смысле суверенитет будет перешкаджать, когда такие намеры сапраўды існуют. Але, тем не менее, менавіта 8 снежня увайшли в дзеянне самые жесткие санкции Злучаных Штатов Америки супраць белорусских экономических гигантов. А 6 дзён назад, 2 снежня, было абвешчана пра вельмі балючыя і дастаткова нечаканыя амерыканскія санкцыі супраць шэрагу прадпрыемстваў беларускага фінансавага рынку. Раней моцныя эканамічныя санкцыі вымушалі рэжым Лукашэнкі ісці на дыялог і вызваляць палітвязняў. Ці магчыма, на вашу думку, такое і цяпер, скажам, у наступным годзе?
Магчыма, гэта адбудзецца, а магчыма і не адбудзецца. І тут вельмі шмат фактараў, і санкцыі гэта проста адзін з чыннікаў, якія працуюць у той ці іншы бок. І найперш, мне здаецца, важна зразумець, ці якая будзе пазіцыя Москвы на гэты конт, ці яны сапраўды супраць санкцыяў, ці яны, у прынцыпе, маюць шмат чыноўнікаў і шмат людзей у Расіі, думаюць, што, ў прынцыпе, гэтыя санкцыі даволі добра для Расіі, таму што яны падштурхоўваюць Беларусь яшчэ бліжэй да Расіі і робяць яе больш залежнай. І таксама у мяне ёсць сумнівы, вы казалі пра БССР, ось якраз пра тое, наколькі беларускія ўлады маюць свободу.
Я казал про СССР, Ярослав. Як бы Россия СССР хочет створить.
Так, СССР, ибо СССР была часткой этого СССР.
Так.
І вось у тыя часы таксама у БССР былі нейкія свае паўнамоцтвы, але кардынальныя ўсе пытанні вырашаліся ў Маскве. Амаль усе самыя важныя ўнутрыпалітычныя пытанні вырашаліся ў Маскве. І ў нейкім сэнсе мы ўжо набліжаемся да СССР, БССР шмат у якіх накірунках. Тое, што, скажам, беларускія ўлады ўжо хіба не могуць рабіць ніякіх ключавых рашэнняў па знешняй палітыцы без узгаднення з Масквой. Тое, што каб даляцець з Беларусі, скажам, Европу, трэба ляцець праз Москву, як гэта было ў савецкія часы. І тут пытанне ў тым, наколькі нават сам Лукашэнка можа прымаць такія рашэнні. І я вось, дарэчы, недавно думаў, ці, скажам, Кадырова не больш свабоды па ўнутрыпалітычных пытаннях, чым у Лукашэнка зараз. Бо калі мы паглядзім, што могуць рабіць чэчэнскія ўлады ў дачыненні да мовы сваёй краіны, рэлігіі, традыцыі, то ім дазваляецца, ў прынцыпе, значна больш, чым тое, што дазваляецца ў Беларусі. Там, напрыклад, калі ў Беларусі які тут спробы аднаўляць мову ці нейкія такія больш выразную палітыку ў дачыненні да нацыянальнай ідэнтычнасці, адразу з'яўляюцца хвалі пратэстаў у расійскіх СМІ і часам таксама ў праспалітыкаў выказваецца незадавальненне. Вось, і слухаючы расійскіх аналітыкаў, шмат хто зараз кажа, што цяпер наступны этап для расійскіх уладаў, гэта ўзяць пад кантроль спецслужбы беларускія, бо ўжо, ў прынцыпе, знешняя палітыка больш-менш пад кантролем, эканамічна залежыць Беларусь, ўжо значна ад Расіі і засталося толькі спецслужбы. Таму, вяртаючыся да вашага пытання, магчыма, што рашэнне выпускаць ці не выпускаць будзе прымацца ў Маскве, а не ў Беларусі, і пакуль што я не бачу прычынаў, па якіх цяперашнія ўлады Расіі былі б зацікаўлены ў тым, каб выпускалі палітычных вязняў і ў тым, каб санкцыі змяняліся ці змягчаліся.
Ну, з гэтага вашага адказу вынікае, што вы фактычна прызнаеце, што дэмантаж беларускага суверэнітэту ўжо адбыўся.
Так, у значнай ступені Беларусь згубіла свой суверэнітэт, і калі мы кажам, ну, наогул, калі казаць пра самовызначэнне суверэнітэта, то ён належыць народу, так, то ў гэтым сэнсе Беларусь згубіла суверэнітэт яшчэ даўно, ў 90-х годах. Зараз хутчэй ідзе пытанне пра незалежнасць Беларусі, наколькі яна можа праводзіць незалежную знешнюю палітыку і ўнутраную палітыку. І апошнія падзеі, напрыклад, вось прызнанне Крыма і іншыя, паказваюць, што гэта незалежнасць ўжо амаль не засталося, на жаль.
Добра, а пра час санкцыяў. Якія інструменты ёсць у міжнароднай супольнасці? Ну, калі гаварыць пра гэта, бо, вядома, бясконца выказваць заклапочанасць нельга. Як рэальна можа дамагчы, на вашу думку, Беларусі, беларускаму народу? Я вось гляжу, каманда Святланы Ціхановскай вельмі аддана працуе, ездзіць па заходніх краінах, заклікае дапамагаць уцікачам, журналістам, заклікае памагчы ў рэабілітацыі ахвяраў рэжыму. Але што яшчэ можна зрабіць? Што яшчэ можа гэта быць? Напрыклад, я не ведаю, новы інфармацыйны праект, ці істотнае пашырэнне існуючых беларускіх інфармацыйных пляцовак за мяжой. З іншага боку, ці мае гэта сэнс, калі ўлады блякуюць сайты і крымінізуюць нават падпіску на незалежныя тэлеграм-каналы? Карацей кажучы, пытанне маё такое сумбурнае да вас. Якія яшчэ ёсць інструменты ў міжнароднай супольнасці памагчы беларусам абраць санкцыі?
Тыя меры, на якіх настойваюць, якія прасоўваюць каманда Светланы Ціхановскай, іншыя групы беларускай дыяспары, яны безумоўна патрэбныя. Патрэбная дапамога ўцікачам, журналістам, сем'ям палітычных вязняў, патрэба дапамога СМІ. Вось, напрыклад, адна з рэчаў, якія засталася дакладна ў Беларусі сваё, гэта такая інфармацыйная прастора ў дачыненні да навінаў. Так, людзі звычайна не ходзяць чытаць расійскія навіны, нейкія там, не ведаю, Лента.ру, там ці РБК, каб даведацца навіны ў Беларусі. То есть, в прынцыпе, ёсць пэўныя сферы, у якіх незалежныя беларускія актары, так скажам, яны задаюць тон. І гэта вельмі важна падтрымліваць і пашыраць. У той жа час, мне здаецца, важна не перабольшваць тыя праблемы, якія ёсць у Беларусі з пункту гледжання устойлівасці рэжыма. Напрыклад, мне не падабаецца, калі кажу, што вось заўтра рэжым разваліцца, заўтра будзе рэвалюцыя, вось толькі трошачкі, давайте яшчэ націснем. І тут знову ж ми згадуємо ситуацію в БССР. Ці могли б білоруські громадяни в БССР зробити революцію. Я сумніюся, а узровень репресії, який зараз є у Білорусі, він вже ну, такий навіть не пізній БССР, а раніші часи. Тому, мені здається, важливо думати не тільки про короткотермінову перспективу, але так само думати про середньотермінову перспективу. Бо коли глядеться на білоруську історію, то звичайно, білоруські повстанні, вони скінчувалися поразою. Там і Слуцький збройний чин, і коли казати, і Каліновського раніше, чи казати 2020 року білоруська революція. Бо коли йти так лоб у лоб, то, на жаль, це не приводить до потрібного виніка. Але відчиняються історичні вікна час від часу, як це було у 1918 році, наприклад, як це було у 1991 році. І важливо просто бути готовими і розвиватися. Ось коли такий момент прийде, щоб була достатньо моцна, принаймні, еліта з певною своєю культурою, ідеологією, яка могла б потім взяти на себе тяжар відповідальності за білоруську державу. І тому, коли йде говорка, що можна робити, такі підходи, що ну, треба хоч щось робити, це, мені здається, не зовсім правильний підход, тому що це в виніку значить, що шмат сил марнується, шмат грошей марнується і так далі. Бо коли там тисячу разів крикнуть «Долой Лукашенку» перед білоруською амбасадою, ці сходці з Білорусі для західних бізнесів, навряд чи це ніяк повпливає кардинальним чином на ситуацію у Білорусі. Тому треба думати ось на такі проєкти, які можуть у середньотермінову перспективу, довготермінову перспективу умацовувати білоруську національну свідомість, громадянську свідомість. Хоча можливості для цього залишається не так шмат внутрі Білорусі. Ну, у діаспори є такі можливості і треба ними користатися.
А ось я ще таке питання у мене. Чому, на вашу думку, не надто шпарко йде процес початку судового переслідування винуватих у здехах і катуваннях у рамках так званої універсальної кримінальної юрисдикції? Я маю на увазі західні країни.
Мені здається, що основна причина у тим, що коли дозволять такого кшталту заяви ці іски від удочинення до Білорусі, тоді узнікне питання, чому так само не приймати таку ж саму політику для судов у дочиненні, наприклад, до Ірану, до Північної Кореї, для Сирії. І коли створиться прецедент, то суди, там, коли німецькі, французькі, англійські суди можуть бути завалені такими справами з усіх кутків землі. І це, мені здається, одна з причин, чому ти вельми осторожно ставиться до цього питання. Так само можна казати про концепцію, скажімо, державного чи суверенного імунітету, які обороняють керівництво держави чи державних діячів, у тим ліку тих, хто працює у силових структурах. І є приклади, коли якби робиться виключення, але цих прикладів вельми мало і на жаль, мені здається, поки не зміниться режим у Білорусі, то такі справи не будуть мати ніякого вирішального значення, хоча, безумовно, шмат хто за ними сочить, бо це якби як проява ніякої справедливості у дочиненні до тих, хто удільничав у правах, у порушеннях права чоловіка. Мені здається, що це основна причина.
Я чув, читав некоторые виказування удільників форуму «Свободної Росії», який у початку снежня пройшов у Вільні. Некоторые з них за пройшовший год побывали в Білорусі некілька разів і стверджають, що неприймання теперішньої влади у Білорусі всеагульне. І кажуть, що у таких умовах режим довго існувати не зможе. Питання до вас як до кваліфікованого юриста і викладчика. Так може чи ні? І як довго зможе?
Ну, тут питання, хоча й не про юридичні норми, а про політику, так, бо як ми відаємо, що в Білорусі часом не до закону. І неприймання влади це значить непозбежну зміну влади у демократичних країнах. Тобто, коли у людей є можливість прийти на вибори, виказатися, ці вийти з протестом, ці вийти на забастовку і таким чином досягнути своїх метів. А у тих ситуаціях, де влада заснована головним чином на гвалті і на заполохуванні, це може вельми довго тягнутися. І далеко не треба ходити, узгадати репресивні режими у вельми бідних країнах, навіть значно бідніших за Білорусь. Ну, наприклад, Бірма, це недавній приклад, там була навіть ніяка демократія не так давно, але потім військовці знову захопили владу, і тепер вельми жорстко подавляють усі протести, усі спроби до демократичного ніякого повороту, хоча ось ці партії продемократичні, вони там мали більшість. Але, на жаль, коли немає демократичних інститутів, там інші чинники більш важливу роль відігрують. І, наскільки я розумію, у Бірмі Китай відігрує більш-менш таку ж роль, як Росія відігрує у ситуації з Білоруссю. Ну, може, за є певне відрозненні, наприклад, напевно, китайці не нав'язують свою китайську мову бірманцям, але агульна картина, мені здається, з цього пункту гледження подобна, що велика країна підтримує ніякий маленький режим, і ніхто не хоче зв'язуватися з цією маленькою країною, щоб вирішити питання цієї маленької країни. І як колись казав сам Лукашенко, що Білорусь обречена бути з Росією. І, на жаль, зараз така ситуація, що Лукашенко подобається Росії менавіто тому, що він настільки ізолюваний, менавіто тому, що настільки шмат супроти його санкцій, що його нема ніякого маневра, він не може пойти на Захід, як, наприклад, мог би Бабарико взяти, почати вести перемови з тими, з іншими, щоб непозбежно змінила залежність Білорусі від Росії. І тому, не глядячи на те, що він може шмат кому не подобатися у Росії, але він шмат хто думає найліпше відповідає інтересам ну, Кремля на цьому етапі. І ну, і у зв'язку з цим, знову ж ми можемо поглядіти на білоруську історію, що ніякі можливості для Білорусі розвиватися у демократичному накірунку, вони узникали тоді, коли було менш тиску з Сходу, коли Білорусь більш-менш могла сама вирішати, що відбувається внутрі країни. На жаль, на сьогоднішній день ми бачимо, що цього не відбувається, і у ближайший час ну, не бачимо якісь виразні сценарії, для яких ми могли б досягнути ніяких хутких змін.
Дякую, Ярославу, за гуторку.
Калі ласка, дякую за запрошення.
На сувязі був старший науковий співпрацівник Британського інституту міжнародного і порівняльного права, головний редактор журналу Belarusian Studies Ярослав Кривой. У Празі для вас працював Сергій Обламінка. Підписуйтеся на наш канал, коли ви ще цього не зробили.
В Білорусі ще питання наш, шапка шварка, драники пяляш, хлеба батоки, мало в кафір, а заграничний нам не нужен сир. Білорусь щасливий возраст, жить нам легко, тут не просто без хамонов і райфоров, гранзуалов. Без кремового сиропу, шоколадочек з Європи, так бывайте ж ви здорові. Почекайте, мне не все одно, я люблю французское вино, я люблю креветки и сыры. Вы достали, черт вас подери. Белорусь, счастливый остров, жить нам легко, тут и просто без хамонов, мира, форум, гарганзолов. Без кленового сиропу, шоколадочек, сиропой, так бывайте же вы здоровы. Осторожно, враг не трэбли наш, потому-то надо есть галяш. Треба есть и розное дерьмо, скинуть копорожее ярмо. Белорусь, счастливый остров, жить нам легко, тут и просто без хамонов, мира, форал, гарганзуалов. скляномок, сиропу, шоколадочек, сиропу, и так вибивайте, вибивайте, вы здоровы.